Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Заглянем сегодня в первое послание Фессалоникийцам и прочитаем там в главе 5 стихи 19 и 20, а впоследствии обратимся также к стиху 21. В нашем тексте читаем: «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте». Прежде чем мы приступим к рассмотрению этих двух стихов, следует еще кое-что сказать. Будь это у нас или в других верующих кругах, то на наш вопрос «Вы омыты, спасающие кровью Иисуса и спасены для жизни вечной?» люди часто отвечают утвердительным словом «Да». А если мы спрашиваем «Имеете ли вы Святого Духа?», то они глубокомысленно смотрят вдаль. После длительной паузы они отвечают «Я не знаю». Хотя эти две вещи, быть спасенным и иметь Святого Духа, в принципе, совершенно неразделимы. Я думаю, что верующие, которые не знают, имеют ли они Святого Духа, страдают недостатком познаний в учении Слова Божьего. А поскольку такие верующие не имеют библейского учения, то они себя не знают, и тем более Святого Духа, и как Он действует, и какую роль Он играет в сердцах верующих. Нет таких детей Божьих, которые не имели бы Святого Духа. И наоборот, нет также погибшего грешника, который имел бы Святого Духа. Наше спасение мы имеем согласно сообщению Иисуса в Иоанне, глава 3, стих 5. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Это значит, что такими, какие мы есть, то есть погибшими грешниками, не можем войти в Божие Царство, это ясно. Но почему не можем войти? Потому что мы нуждаемся в рождении от воды и духа. Упомянутая вода символично представляет нам Слово Божие, через которое мы должны очиститься. Эта вода является очищающей водой, водой жизни Слова Божьего. Затем мы читаем о том, что мы должны родиться от Духа. В этом Духе мы видим Святого Духа. Господь Иисус ожидает от всех погибших грешников, чтобы они обратились к Слову Божьему, а через Него — к Иисусу. А Слово Божье обличает нас в наших грехах. К Иисусу мы должны приходить, как погибшие грешники, я это подчеркиваю особенно. Мы должны это признать перед Господом, так как Слово Божье о нас так судит. Мы должны приходить к Иисусу, потому что Он не улучшает нашу плоть, а спасает нас, как погибших грешников. И так мы, как погибшие грешники, приходим к Иисусу в вере, что Он является нашим Спасителем. Если мы приходим к Нему с просьбой спасти нас, то перед этим мы должны познать, что мы являемся действительно погибшими грешниками. Если мы это не познаем, то Господь Иисус не сможет нам помочь. Однажды мне задали вопрос: что произойдет, если откровенный католик в соответствии с заповедями Римской Святой Католической Церкви один раз в год придет на исповедание и откровенно признает там перед Богом свои грехи? Что тогда произойдет? Мы можем сказать, что на нем исполнится Слово Божье. Но какое Слово Божье исполнится на нем? Это вопрос. В первом послании Иоанна, глава 1, стих 9, читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен», и так далее. Но теперь будем внимательны. Кто-то скажет: «Да, но ведь Он пошел к католическому священнику. Библия не говорит, куда мы должны пойти». но чтобы мы признали и исповедали наши грехи, будь это в твоей комнате, у брата Иванова или у католического священника. Об этом не идет здесь речь. Речь идет о том, чтобы мы исповедали наши грехи. Только в этом случае он будет верен и праведен. Будет ли он действительно верен? Я должен сказать нет, ибо Божье Слово, Библия, говорит, то он, будучи верен и праведен. А слово «будучи» говорит о том, что он уже верен. О, дорогой слушатель и читатель, если ты придешь к Господу Иисусу с честным намерением в сердце признать и исповедать свои грехи, то он не может иначе, как простить тебе твои грехи. Он верен и праведен, и не станет таковым, потому что он уже таковым является. Прежде чем ты решил к нему прийти, он был уже верным и праведным. Но что все-таки произойдет с этим католиком, который пришел с откровенным сердцем, признал свои грехи и просит их простить? Спасен он теперь или не спасен? Это является следующим вопросом. Стал он теперь Детем Божьим? Это такие вопросы, на которые Слово Божие дает абсолютно ясный и точный ответ. Слово Божие говорит, что он не станет Детем Божьим после этого исповедания. Почему нет? Спросите вы. Потому что он признал свои грехи не как погибший грешник. Он пришел к католическому священнику не как погибший грешник. Почему он не пришел как погибший грешник? Это следующий вопрос. Потому что католическая церковь не имеет библейского учения. Можно еще яснее сказать. Учение католической церкви чуждо библейскому учению. Вы хотите знать, в чем заключается отличие учения католической церкви от библейского учения? Католическая догма учит, что любому католику нет необходимости приходить на покаяние, как погибший грешник, так как он принял крещение еще в детстве. При этом крещении католический священник говорит, что крещаемый ребенок рождается свыше. Вы представляете, поэтому такому человеку, когда он становится взрослым, нет необходимости приходить как погибший грешник, когда он желает признать свои грехи. Поэтому практически получится так, что миллионы католиков с минимально возможными грехами будут стоять перед вечностью и при этом пойдут в погибель, потому что никогда в своей жизни не обратились к Господу Иисусу, который мог и хотел их спасти для жизни вечной. Эти настоящие католики никогда не приходили к Иисусу как погибшие грешники. Не ужасная ли это трагедия, которая отобразится в вечности сотнями миллионов погибших из-за ложного учения? Учение, которое заключается в том, что посредством воды из водопровода люди могли родиться свыше. Это безумие, это не библейское учение. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Именно в этой воде, в которой мы видим Слово Божие, но не воду из водопровода, мы никогда не сможем рождение в Духе, которым является рождение свыше, совершить с помощью материи. А вода из водопровода принадлежит к материальным элементам, так что с помощью H2O мы не сможем родиться свыше. Забудем эту глупую идею. Она является трагедией вечной погибели многих миллионов людей, которые оказались обманутыми в вопросе спасения своих душ. А что же в действительности нам следует делать? В тот момент, в котором я осознаю, что являюсь погибшим грешником, я могу поступить в соответствии со Словом Божьим. Я являюсь погибшим грешником. Я это осознал. Теперь ударение ставится на следующем нашем шаге, на нашем свободном решении. Я нуждаюсь в Спасителе. Здесь следует заметить, что существует не пять, не четыре или два, а лишь один Спаситель, которым является Иисус. Да не позволим же себя увести на ложный путь, а твердо знать, что только в Иисусе мы имеем искупление, спасение и избавление. Об этом сообщает нам Святое Писание. Как погибшие грешники, мы приходим к Иисусу и признаем Ему наши грехи и просим Господа Иисуса, который сделал для нас что-то очень важное. Не мы для Него, а Он для нас сделал. И что же Он для нас сделал? Он отдал Себя для нас. Каким образом и как далеко? Он отдал Себя для нас настолько, чтобы кровь Его текла для нас. Ибо в Его крови мы имеем омытие от наших грехов. Причем при исповедании наших грехов мы должны от всего сердца верить, что кровью Божьего Агнца наше сердце полностью омывается и очищается от всего осквернения грехами. И верить должны, что Иисус прощает нам наши грехи. При этом мы молимся: «Дорогой Господь Иисус, я полностью передаю свою жизнь Тебе, прошу также, войди в мое сердце» и так далее. Тогда мы будем иметь с Ним общение. Общение никогда не является односторонним. В вопросе заключения брака это была бы сумасшедшей идеей, если бы одна сторона ничего не знала о том, что кто-то с ней вступил в брак. Такой брак никогда не являлся бы супружеским общением, так как настоящий брак основывается на двустороннем общении, а не на односторонности. Да я лично еще никогда не встречал человека, который сказал бы: «Со вчерашнего дня я знаю, что я якобы уже 10 лет состою в браке, но вчера я впервые об этом услышал». Я думаю, что таких случаев не бывает. Итак, мы видим, что общение возникает тогда, когда поступаем в соответствии со Словом Божьим. Это значит, что при покаянии я признаю себя перед Иисусом погибшим грешником, и по моей просьбе я позволяю Господу Иисусу омыть мое сердце Его кровью. Это является человеческой стороной, и большего мы не сможем сделать, а большего мы и не должны делать. Если покаяние человек совершает с откровенным сердцем, то в отношении его совершится и Божье дело, которое не от нас зависит, а находится в руках всемогущего Господа Иисуса. Следует заметить, что в вопросе покаяния не существует догматичного предшествующего процесса, но у каждого человека покаяние проходит по-своему. Важен только тот факт, чтобы человек, как я выше объяснил, с открытым и честным сердцем предстал пред лица Господа Иисуса. Тогда и Иисус совершит свое дело спасения. Кающийся грешник должен не только свои грехи передать Иисусу, но и лично себя, то есть свою жизнь, передать Иисусу все свое существо, всю свою волю. И чем интенсивнее и от всего сердца мы это сделаем, тем мощнее будет в нас перелом, и тем мощнее войдет в наше сердце Иисус. Так что мы без всякой сентиментальности сами это ощутим. Всего этого мы достигаем с помощью и на основании изменяющей веры. Лишь вера способна произвести такое мощное изменение нашей личности. И такого не бывает, чтобы какой-то человек этого не заметил на себе. Такого не бывает. Признать только Господу основательно свои грехи при глубоком раскаянии. Тогда ты увидишь, как почувствуешь изменения. Ты получишь свет, получишь воздух, получишь свободу, получишь мир, получишь радость. Этот процесс не должен протекать у всех одинаково. Встречаются такие верующие, которые обретают свободу и радость только в процессе духовного развития или роста на пути веры. Такое бывает. Но у каждого покаявшегося должна быть уверенность в принадлежности к детям Божьим. Это значит, что Господь Иисус простил грехи, но это зависит не от нас. Это находится в руках Господа. Он это сделает. И еще более того, Он омывает нас своей кровью от всех грехов и преступлений, запечатывает человека Святым Духом, согласно Ефесянам 1:13, и причисляет к семье детей Божьих, к небесной семье. При этом Святой Дух входит непосредственно в тело человека, которое теперь очищено на основании прощения кровью Иисуса от личных грехов кающегося. В таком состоянии человека Святой Дух входит в него и запечатывает для вечности. Святой Дух ни при каких обстоятельствах не покидает больше рожденного свыше человека, даже если он при следовании за Иисусом и согрешает еще. Святой Дух остается в детях Божьих, но этого Святого Духа дети Божьи могут пригашать или приглушать, убавить силу его действия, но не угашать, как написано в русском переводе Библии. Слово «угашать» напоминает больше действие «погасить» или «вывести совсем из действия». Своим поведением мы можем, конечно, этот Святой Дух очень подвергать чрезмерным нагрузкам. Именно этот факт, на который Святой Дух ставит в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стихи 19 и 20, особое ударение, мы сегодня рассмотрим. Это увещевание или предупреждение Святого Духа касается не только фессалоникийцев, но и всех нас. Духа не угашайте или не пригашайте правильней. Мы можем огорчать Святого Духа, если позволяем себе делать такие вещи, которые противостоят его святому существу или существу Бога. Это значит, если мы не слушаем голоса нашего Господа, то мы огорчаем Божьего Святого Духа. Я должен сказать, что Святой Дух очень чувствителен и не делает с нами компромиссов. Святой Дух не сражается за трон нашего сердца или в нашем сердце. Этого Он не делает. Поскольку Святой Дух такой чувствительный, то мы, как дети Божьи, должны приходить к Господу Иисусу, просить прощения и очистить наши сердца от накопившихся грехов и сказать Господу: «Дорогой Господь, Ты один должен жить в моем сердце». А если мы обращаемся к Господу как погибшие грешники с целью покаяния, то Он очистит наши сердца от всех грехов Своей кровью, и тогда Святой Дух вселяется в них, то есть в наши сердца, и выражает в нас Божью волю. Согласно учению Слова Божьего, мы никогда не должны непосредственно обращаться к Святому Духу. Обращаю особое ваше внимание на этот факт. Наши желания мы выражаем только через Господа Иисуса, о чем читаем в Колоссянах 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Из этого стиха совершенно ясно и однозначно видно, что даже к Небесному Отцу мы должны обращаться через Господа Иисуса. Святой Дух желает, и это мы делаем через Иисуса, чтобы мы Его просили, причем в очень вежливой форме. Он никогда не привыкнет к нашей несвятости, никогда не станет с ней воплощаться. Но все наоборот, мы призваны поступать в соответствии с Его волей. Мы должны поступать так, как Он хочет, потому что Он выполняет волю Иисуса и никогда не станет поступать, как мы хотим. Следовательно, при покаянии мы сразу же должны отвыкнуть от той мысли, что Святой Дух будет приспосабливаться к нашей несвятости. В этом месте следует также заметить, что погибший безбожный мир не может огорчать Святого Духа, а лишь только дети Божии. Почему погибшие грешники не могут огорчать Святого Духа? Потому что они его не имеют. Я не могу наступить своей кошке на хвост, если я не имею кошки. Поэтому предостерегающее слово в нашем тексте, первое послание Фессалоникийцам 5:19, сказано не только по отношению к фессалоникийцам, а ко всем верующим. Но в нашем тексте речь идет не столько об огорчении, а о том, чтобы не пригашать или не ограничивать Святого Духа в его действии. Хотя огорчение Святого Духа и ограничение его действия, то есть пригашение, расположены очень близко друг от друга. Но в данной проповеди мы ставим ударение больше на пригашение Святого Духа. Следовательно, речь будет в основном идти об ограничении, то есть о пригашении Святого Духа в Его действии во всех детях Божьих. Пригашение Святого Духа можно иллюстрированно или прообразно представить приглушением или пригашением огня, чтобы не возник пожар, даже если при этом дует сильный ветер. Чтобы приглушить огонь и не допустить развития большого пожара, необходимо вложить много усилия и труда. Такого результата мы можем добиться посредством пригашения огня. Применение в духе этого примера с огнем по отношению к нам означает, что дети Божьи и в настоящее время во многих местах и собраниях прилагают огромную силу против действия Святого Духа, как будто бы дует сильный ветер, и есть опасность, что огонь перебросится на соседний сарай. Таким образом, сражаются верующие против Святого Духа. В каких случаях? В личностях друг против друга, в общении детей Божьих с грехом, но также и в масштабе собраний. По состоянию таких собраний заметно, что они либо мертвы, либо теплы. Еще раз повторяю, если в собрании ведут борьбу против Святого Духа, то собрание мертво, теплое, и длительное время не наблюдается покаяние. В собрании ничего не делается, ничего не происходит. В таком случае сатана дает замену, которой является ханжеское самодовольство в собственной духовной смерти. Эту замену дает сатана. Другая сторона этого состояния или факта заключается в перерождении. Так как отсутствует настоящий духовный плод, верующие таких собраний организуют религиозные мероприятия. Все это является опасными мероприятиями, по причине которых Святой Дух приглашается. Когда Святой Дух в день Пятидесятницы сошел на учеников Иисуса, то его появление стало настолько видимым, как огненные языки, как написано в Деяниях апостолов 3.11, почили языки по одному на каждом из них, на каждом из учеников Иисуса. После этого события мы видим учеников в силе Святого Духа. Следует заметить, что об этом событии они до этого ничего не знали, чтобы мы дальше могли более объективно и по существу рассуждать, приведу этот текст из Деяний апостолов, глава 2, стихи с 3 по 11. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сие говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, и иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеям, и пришедшие из Рима, и иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, и слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Из этого текста мы познаем о происшедшем во времена апостолов событии излияния Святого Духа. Как тогда в отношении образа действия, о котором мы сейчас будем вести речь, так и сегодня Святой Дух действует еще в сердцах, в которых Он сделал для Бога жилище. В теле Иисуса Христа нет ни одного члена, который Бог не хотел бы использовать для пользы других, не для себя лично. Встречаются люди, которые вносят в Божье дело великие путаницы. Они думают вслух, что Божьи дары существуют для себя. Но я не буду сейчас об этом говорить, потому что слушатели и читатели это все равно не поймут. Во всяком случае, в Святом Писании мы не находим сообщения о такой бессмыслице. Зато как многообразны дары и служения, которые Бог хочет использовать в своей силе для Его прославления, а именно в том, что Он привлекает каждого спасенного, привлекает в действие, или к служению, для которого Он практически сообщает каждому в отдельности силу через живущего в нас Святого Духа, о чем читаем в первом послании Петра, глава 4, стих 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией». В этом слове мы совершенно ясно видим, где Святой Дух и сегодня каким-то образом открывается и разводит огонь. Огонь пробуждения, огонь ревности, огонь познания Его Словом, огонь полной отдачи и готовности. Не обязательно, чтобы мы такое явление наблюдали повсеместно, но в какой-то отдельной душе часто наблюдаются такие пробуждения. Если мы исследуем пробуждение прошлого столетия, то часто случалось, что при евангелизации лишь одна или две души приходили к Господу. Это чрезвычайно интересно. Святой Дух часто привлекает то есть спасает одну-две души, которые он делает способными или наделяет дарами, а мы спокойно можем сказать, почему он их наделяет дарами и делает способными, потому что эта душа готова к тому, чтобы ее сделали способной. До тех пор, пока мы ведем жизнь в личных интересах, с большой нехваткой в отдаче Господу, Бог не сможет с нами продвинуться вперед. Но и моей готовности недостаточно. Необходимо также глубокого желания сердца перед Святым Богом, а также непрерывной и настойчивой просьбы перед Иисусом, чтобы Он мог нас использовать. Следует просить всей Его милости, чтобы Иисус мог и желал нас использовать в благословении другим. И там, где Господь зажжет такой огонь действия, то мы должны остерегаться, чтобы этот огонь мы ни в коем случае не подавляли или не пригашали. Особым образом мы видим Святого Духа, действующим в Церкви Иисуса в масштабе всего мира, но и в поместных церквах. И в этом отношении нам особенно следует быть бдительными и бодрствующими, чтобы не подавлять или не пригашать Святого Духа. Все, вплоть до самой последней мелочи, что происходит в таком собрании, когда оно собирается вместе, должно, согласно сообщению Слова Божьего, служить для наставления, для духовного роста, и должно быть только Господом возбуждено. Это самое главное, на что нам следует обращать внимание. Господь Иисус не допускает, чтобы люди обслуживали Его своими делами. Он не принимает от нас эти дела. Уже Ветхий Завет учит нас этому. Вспомним для этого поведение Надава и Авиуда, сыновей Аарона, как они стояли перед Богом. Мы знаем, что они взяли огонь не из указанного Богом источника, а вопреки указаниям слова взяли его из собственного источника. За нарушение этого Божьего порядка они оба умерли, а Аарон молчал, когда увидел своих сыновей мертвыми на земле. Бог хочет лишь через те вещи прославиться, которые Он нам дает. В тот момент, когда мы желаем Господу служить в вере, но перешагиваем меру веры, которую, то есть эту меру Господь нам дал, то служим уже не тем, что Господь нам дал. Тогда это является не Божьим, а собственным. Для примера я привел только веру. В этом вопросе существует еще много других пунктов. При этом Господь не говорит, Он не говорит, так как Бог не получает славу от того, что исходит из грешной плоти человека по той причине, что общение нашей плоти связано еще с сатаной, то я этого не приму. Он не говорит этого. Сообщение об этом мы найдем в первом послании Коринфянам, глава 12 и глава 14. Мы даже не можем читать такое сообщение, чтобы не ощутить того ударения, которое апостол Павел ставит на этот факт, что свои сосуды и инструменты Господь так выбирает, как Он хочет. Заметим себе это, как Он хочет, а не как мы хотим. Как мы хотим, это значит углублять в Церкви Иисуса отсутствие свидетельства, так как верующие хотят именно так, как им это хочется, но не так, как этого хочет Святой Дух. Ведь только Он вводит нас во всю истину. Об этом читаем в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 11 и стих 18. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Ставлю ударение на это, как ему угодно. И 18 стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, тоже, как ему было угодно. Теперь возникает вопрос, делает ли Святой Дух и сегодня то же самое? Здесь речь идет о действии Святого Духа. На этот вопрос я с уверенностью могу ответить, что и сегодня Святой Дух действует точно так же, при условии, если мы не станем мешать его действию различными препятствиями. Но в отличие от людей, он выбирает свои инструменты с другой точки зрения. Поговорим и об этом вопросе без робости, так как имеем великую свободу в Слове Божьем обсуждать всевозможные вопросы. Он смотрит на сердце, а не на то, что мы физически или оптически видим своими глазами. Уже в дни апостолов люди склонялись к тому, чтобы стремиться к человеческой мудрости и красноречию. Так что апостол Павел вынужден был уже тогда верующих увещевать, то есть предостеречь словами нашего текста: «Духа не пригашайте, пророчества не уничижайте», потому что верующие находились в состоянии бессилия и скатывания с пути библейского учения уже в то время. Вместо того, чтобы всем собранием стать в молитве на колени и 4 часа непрерывно совершать перед Господом Иисусом покаяние, они шли по пути заблуждения, так как вся духовная жизнь шла у них не на подъем, а вниз, по пути скатывания, то верующие стремились к чему? К захватывающему, совершенному красноречию, а затем к служениям, которые для их исполнителей были бы украшены внешними достоинствами и чинами. Все это является делом мрака, делом, противоречащее Святому Писанию. Если Господь Иисус говорит в Матфея 23:10: «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос, а все вы являетесь учениками», тогда мы Слову Божьему будем оказывать больше послушания, чем людям. И если Он повелевает нам называть себя наставником, то становится ясно, и это говорит о том, что сегодня мы не видим среди нас таких наставников, независимо от того, кем они являются в собраниях, и тем более нам не дозволено в духовном смысле, чтобы кто-нибудь называл себя отцем, даже в Риме, а то, что в те дни являлось известной теологической склонностью, стало сегодня всеобщим теологическим обычаем, так как люди подражают друг другу. Дары, предлагаемые в неудовлетворительной или неприемлемой форме плоти человека, отклонялись и отклоняются сегодня, поэтому различным видам служения придали приемлемую для плоти форму, то есть такую форму, которой плоти нравится. Но Святой Дух хочет сам избирать свои сосуды и двигать уста. Это является его задачей, как он хочет, как Бог хочет. Но люди забрали эту власть в свои руки. Различные дары и различные служения человек передал известным личностям в собраниях. А таковых людей или проповедников, речь которых не так корректна и грамматически не безупречна, отклоняют и игнорируют их служение. Но такие устройства и постановления совершенно устраняют Божье предписание и в буквальном смысле слова угашают, но не пригашают уже действие Святого Духа в собраниях. Но вследствие того, что вмешательство людей в права и обязанности Святого Духа стало сегодня обычаем или даже всеобщим постановлением, они, эти постановления, не перестали в глазах Господа быть злыми и вредными. И даже тогда, когда мы привыкли к злому, то через наши привычки такое отступление не освящается, так как оно активно направлено против предписаний живого Бога. В Доме Божьем, то есть в Церкви Иисуса, Святой Дух хочет иметь полную свободу, если этого хочет Господь Иисус. Это является Божьим действием, но не там, где мы имеем свободу, чтобы выбрать тех, кого мы хотим. Поэтому апостол Павел заканчивает призывом: «Пророчество не уничижайте». Мы не можем сегодня обстоятельно говорить о пророчествах, так как для этого потребуется множество часов. Если Господь Иисус хочет использовать простейшего брата и простейшую сестру для назидания, для утешения или ободрения, то мы не должны это презирать или пренебречь жесткой критикой. В нашем тексте словом «пророчествовать» не имеется в виду предсказывание будущих событий, хотя и это мы находим в Святом Писании, но имеется в виду говорение проповедников Божьими сообщениями, которые сам Бог сообщает через Святого Духа определенным лицам для своего прославления. Если кто-нибудь говорит, то говори как слова Божьи, о чем читаем в первом послании Петра 4:11. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Теперь мы знаем, о чем нам следует друг с другом говорить. Слова Божьи. Если бы этот факт мог обрести в наших сердцах больше пространства, то и в Церкви Иисуса нашло бы место устранение бесполезных, ненужных и даже грешных слов. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Если какое-то служение совершается по воле людей, то это не является даром в смысле библейского учения. Даром свыше является сообщение и освящение Святым Духом вещей, которые мы с интимной и доверчивой связи нашей души с Богом от Него получаем. Может даже быть, что такой брат прочитает в собрании через Святого Духа какое-то место в Библии или просто пять слов скажет, которые тронут сердце и совесть слушателей, и каждый в собрании почувствует, что это слово дано от Святого Духа, что через это слово действует Святой Дух. Даже на присутствующего в собрании неверующего человека такое данное Богом слово не останется без воздействия, так что с ним может случиться, как мы читаем в первом послании Коринфянам, глава 14, стихи 24-25. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». На этом сегодня прервемся, до следующего раза.